Помню, что у нас с вами происходило на прошлом занятии. Должна вам сказать, что прошлое занятие, конечно, меня очень сильно огорчило. Не могу сказать, чтобы результаты были для меня неожиданными, но все равно очень огорчительными. То есть я поняла, ну, я думаю, что и вы сами поняли, что, значит, во-первых, проблемы пятой зоны, информации, проблемы сознания, они как-то для вас большой роли не играют, и вы как на это все просто-напросто мало обращали внимания. Это первое, что стало видно, но это я вам прямо тогда и сказала. Второе, что стало очень отчетливо видно, причем видно, это стало, так сказать, энергетически, хотя тоже, как бы вот, ну, можно было догадаться, что вы очень много читаете всякой ерунды. Несмотря на все мои, Вера Валентиновна, несмотря на все наши призывы, вы читаете много всякой ерунды, запоминаете, к тому же еще есть. Вот так это проскакивало, ладно. Это все где-то откладывается в сознании, ну, в том, что можно считать сознанием, запоминается и держится. Ну, то есть на самом деле это говорит просто о том, что, значит, есть у вас потребность в таком материале, есть у вас в организме такой материал, к которому это все прилипает. То есть, в общем-то, многие из вас, это, конечно, не всех касается, но боюсь, что большинство этим грешит, что, в общем-то, вот всякая ерунда запоминается и усваивается легче, и поэтому как-то охотнее вы это делаете, чем, ну, действительно настоящие, серьезные, хорошие книги. Вот, значит, кроме того, тоже стало по общему состоянию, стало понятно, что в большинстве своем вы практически не пользуетесь сознанием. В лучшем случае пользуйтесь рассудком, какой-то логикой, ну такой, какая есть. То есть, но в общем-то, в большинстве своем вы не даете себе вообще просто труда задуматься над тем, что вы видите, слышите и читаете. Потому что даже если просто, ну, как бы не обладая какими-то особенными возможностями, но просто хотя бы поставить перед собой цель, вот подумать, понять, разобраться, но и этого не происходит, ну, вот, что печально. Еще печальнее, что даже при том, что вот многие из вас регулярно ходят на лекции, и даже книжки читают, и ко мне ходят, и к Вере Валентиновне, и на практические занятия. При этом вы слышите только то, что хотите слышать. То есть очень большая часть того, что говорится, проскакивает мимо, не усваивается, а вообще даже отторгается. И это тоже печально. Но с этим же связано, ну или, может быть, это причина, или просто с этим связано, значит, такое свойство, что очень многие из вас, особенно те, кто раньше занимался какой-то эзотерикой другой, приходят с какими-то уже наработанными ментальными схемами. И вместо того, чтобы усваивать новое, то новое, что вот вам дается, усваивать его как бы с чистого листа, записывать как бы на чистую страницу, вы пытаетесь это новое втиснуть в старые привычные схемы. А если этого не получается, то в большинстве своем вы лучше оставите старую схему, а это новое проигнорируете и исключите. Так что вот имейте вот это все в виду, то, что я вам сказала, значит, продолжайте работать с пятой зоной. Но вся сама по себе эта ситуация, которая вот увиделась в прошлый раз, она показалась мне настолько серьезной, что я немножко изменила план дальнейшей нашей с вами работы. И немножечко я сейчас как бы так сделаю некоторый такой вот ход, ну, не совсем в сторону, все равно мы бы к этому пришли, но вот просто несколько заходов с разных других сторон. Мы начнем работать с пятым слоем, соответственно, с пятым телом, ну, раньше, чем я планировала. Подойдем к этой теме. Я предполагала, что мы сперва немножечко разгребемся со своими проблемами, прежде всего разгребемся с проблемами вот, умственными, с устройством сознания, и потом уже потихонечку будем подходить к пятому слою, к пятому телу. Ну, так оно, конечно, было бы легче, но вот в прошлый раз стало видно, что нам не разгрестись. То есть избавиться от тех проблем, которые в умах у нас, вернее, не в умах, а с умом, ну, и в умах, и с умом, избавиться от этих проблем просто так не получится. Это бесполезно. А пока такое состояние сознания, реально пробиться к каким-то собственным программам и собственным задачам, так, чтобы их как-то хотя бы минимально осознать, ну, в общем-то, просто безнадежно. То есть даже если что-то такое и будет получаться, это все будет либо отторгаться, отвергаться, или в старые какие-то схемы, в старые представления встраиваться. Поэтому, значит, я немножечко отклонюсь от, значит, заявленной темы. И вместо того, чтобы рассматривать эзотерический смысл обычных вещей, для того, чтобы взять еще какую-то обычную вещь, мы сегодня, значит, будем рассматривать необычную вещь. То есть мы сегодня с вами поговорим о пятом слое, о пятом теле и попробуем энергетически подобраться к этому месту немножко с другой стороны. Ну, я в прошлый раз дала вам домашнее задание, просила почитать про пятый слой. Надеюсь, что некоторые почитали. Но, тем не менее, я про это сегодня еще раз поговорю. И поговорю, так сказать, не просто, а, так сказать, ну, настойчивым голосом, так, чтобы даже те из вас, у кого этот материал плохо усваивается, чтобы все равно он вот как-то вот впихнулся куда-нибудь. Чтобы как-то вот... Значит, что такое пятый слой? Значит, пятый слой – это один из слоев Алис. Ну, называется он пятый, потому что он пятый по счету. Пятый сверху, пятый снизу. И, соответственно, осуществлять построение этого слоя должны были первоначально, как бы по общей программе эволюции Алис, осуществлять построение этого слоя должен был пятый мастер, ну и, соответственно, дети пятого мастера. Из-за проблем, которые возникли у Алис при построении предыдущих слоев, скоагулировать материал пятого слоя вовремя и в нужном количестве, и в нужном качестве не удалось. Ну, в книге «Жизнь человека» об этом подробно написано, я сейчас не буду на этом останавливаться. Для нас важно то, что большая часть материала, который должен был размещаться на этом энергетическом уровне, на этом уровне плотности, большая часть материала была скоагулирована не совсем правильным образом, то есть по закону, законными способами скоагулировать это не удалось, поэтому были использованы различные паллиативные способы, искусственные, для того, чтобы какие-то функции пятого слоя смоделировать. Если не удалось создать правильный этот материал, то просто хотя бы, чтобы моделировать какие-то его функции и занять его место, чтобы там уже совсем не было полного безобразия. Поэтому в результате, в конечном счете, на месте пятого, на том месте, где должна была быть локализована основная масса материала пятого слоя, сформировался тот слой, который мы называем астральным. Значит, с одной стороны, а с другой стороны, многие составляющие пятого слоя оказались недоразвиты. И в результате следующие мастера, да и сам пятый мастер, которые в дальнейшем продолжали как бы работу на этом уровне и с этим материалом, они получали совершенно другие результаты. Пятый слой, он, значит, одно из его основных свойств состояло в том, что он должен был осуществлять непосредственное взаимодействие между всеми слоями, как между слоями подзеркальными, так между слоями надзеркальными, так и как бы осуществлять прямой непосредственный энергетический переход через срединное зеркало. То есть он должен был стать связующим между тонким и плотным материалом Арес. Если бы этот материал развивался согласно закону эволюции слоев Алис, то есть все, если бы все шло бы нормально, то к настоящему времени именно из этого слоя строили бы себе различные тела, те сущности тонкого плана, которым по их задачам, по их программам необходимо было бы работать в плотном материале. То есть человека в том виде, в каком он сейчас существует, не нужно было бы придумывать, не нужно было бы организовывать такой сложный способ спуска физический и, соответственно, плотные эфирные слои. Значит, я все-таки, я надеюсь, опять же, вы все это читали и помните, но я напомню еще раз, как осуществлялось построение тел, присоединение тонких тел к плотным носителям. То есть как люди, мы с вами, первоначально строили себе тела, с чего все началось, как все получилось. То есть сущности верхних зон рождения, те, у кого тонкие тела имели большое количество измерений, и те, чьи задачи, конкретные задачи, конкретные программы были связаны с работой в плотном материале, значит, для того, чтобы в это плотное попасть, значит, не имея такого, значит, носителя, такого посредника, который дал бы возможность взаимодействовать со всеми слоями Алис, им приходилось делать несколько промежуточных шагов то есть как бы несколько проекций своей задачи из тонкого, то есть многомерная идея, многомерная задача, многомерная программа проецировалась сначала в тонический слой, то есть в четвертый верхний, в пятимерное или четырехмерное пространство, где строилось то, что мы называем матрицей эго, и то, что для воплощенного человека играет роль высшего «я», это практически та максимально высокая точка, до которой мы из своего состояния воплощенного можем без специальных, ну, со специальными усилиями, но с вполне такими доступными для нас усилиями дотянуться. Значит, матрица эго, эта матрица эго отражалась в подзеркалье, в плотные эфирные слои, где с помощью хозяйки кармы, с помощью специальных механизмов формировалось первичное кармическое клише, которое отражало в плотном, уже в виде программы, в виде некой уже обязательной к исполнению программы, отражало ту задачу, с которой, значит, данная сущность должна была воплощаться. Значит, ну и уже из кармического клише, значит, выстраивалось сначала кармическое тело, на которое наращивались остальные тонкие тела. Значит, физическое, эфирное, астральное и тоническое. То есть такой очень сложный механизм. Очень сложно. Я сейчас не буду рассказывать все это в подробностях, я просто, так сказать, напоминаю, чтобы это у нас, так сказать, было перед глазами. Значит, этот механизм был очень, так сказать, сложно реализуем. Потом уже, конечно, наработались способы, когда это как бы автоматически все происходило, автоматически выстраивалось. Но приходилось устраивать из-за, опять же, отсутствия пятого тела, то есть из-за отсутствия такого универсального проводника, который мог бы взаимодействовать со всеми телами и работать на всех уровнях, из-за этого приходилось устраивать очень много как бы специальных систем взаимодействия, систем перехода, специальных границ между телами, между подслоями внутри человеческого организма. То есть получалось, в общем-то, очень сложно, но во всей этой конструкции, значит, был еще один, как бы, ну, минус, не минус, еще одна особенность всего этого построения, что физическое тело, которое как бы играло роль опоры, роль основного, как бы, связующего элемента, на котором все это надевалось, физическое тело, взятое у животных, физическое тело имело ограниченный срок существования, причем сравнительно небольшой, в общем-то, и поэтому, значит, за один срок такого воплощения, за один срок жизни физического тела, ну и, соответственно, всей связки тонких тел, в любом, даже в самом удачном варианте удавалось сделать далеко не все. То есть если та или иная сущность шла в воплощение с достаточно масштабной программой, достаточно крупной задачей, то за одно воплощение, как правило, сделать это не удавалось. То есть приходилось нарабатывать систему последовательных инкарнаций с сохранением, с запоминанием какого-то опыта, со специальными механизмами переработки опыта. В общем, в результате, ну, получалось все очень сложно, очень громоздко. Естественно, ситуация усугубилась, когда воплощения пошли все больше и больше массы человеческих душ, и практически, ну, почти что все, большая часть сущности тонкого плана, так или иначе, физический план свалилась. Ну, кто-то пошел по заданию, кто-то по работе, по делу. А большая часть, в конце концов, уже просто съехала в физический план. И карма физического плана, очень плотная карма, оказалась очень сильно привязывающей. Ну и, собственно говоря, спустившись единожды в физический план, большинство оказались уже втянуты в инкарнационный круговорот, оказались опутаны огромным количеством связей, которые продолжали привязывать тоже, помимо еще каких-то собственных дел к физическому плану. Ну и, в общем, короче говоря, оказалось все достаточно сложно, хотя, в принципе, благодаря этому, тем не менее, многие задачи решить удалось, эволюционные, глобальные эволюционные задачи, ну, собственно, ради которых все это затевалось. Хоть, может быть, и не самым оптимальным образом. Но, опять же, на тот момент просто не было других вариантов, поэтому, слава богу, что и так получилось. В настоящее же время, как много раз мы с вами об этом говорили, значит, время жизни человека в физическом теле, в физическом плане, в животном теле, время существования заканчивается, и вопрос о том, как жить дальше, где жить дальше, в каком виде жить дальше, сейчас этот вопрос перед человечеством стоит уже вот ребром, потому что если человечество добровольно из физического плана не уйдет, то рано или поздно, ну, слава богу, так вроде бы еще не очень рано, то есть еще несколько столетий в запасе имеется, но человечество как бы уже исчерпает все возможности существования здесь, причем возможности не только физического плана, но и возможности астрального и эфирного слоев, алис, которые человек наиболее активно тоже использует. Поэтому, значит, вот что будет дальше. Значит, и один из основных вариантов, надо надеяться, что это удастся реализовать, что та часть человечества, чьи программы, задачи или какие-то там еще просто жизненные привычки связаны с физическим планом или с плотными эфирными слоями, что они смогут, ну, если не все, то многие, продолжить существование в другой материальности, а именно в материальности пятого слоя. Ну, значит, о том, что наступает время перехода человека на физическом плане из животного тела в другое, более тонкое и более совершенное, об этом очень многие говорят, многие мистики, многие духовные учителя и в XIX веке, и в XX веке. И Блаватская об этом писала, Бейли писала, Рерихи, Шри Аурабинда очень много об этом писал. И более того, Шри Аурабинда именно, он не только как бы теоретически об этом говорил, он уделял большое значение теории этого вопроса, разрабатывал конкретные способы, позволяющие человеку вот, подойти к некой вот, психофизической трансформации, которая способствовала бы дальнейшему переходу в пятое тело. Так что, в общем, и Даниил Андреев об этом много пишет, и даже Циолковский, который на самом деле был достаточно нетривиальным мистиком, он об этом говорил. Так что, в общем-то, это, так сказать, вот в современной мистике эта идея перехода вот в такое иное трансфизическое состояние, близкое к плотной, по плотности к текущему, тем не менее, эта идея, как бы она достаточно сейчас широко распространена и, в общем, как бы уже никого не удивляет. Что же такое пятое тело? Чем оно отличается от четвертого и в чем его, собственно говоря, преимущество. Значит, ну, пятое тело – это индивидуализированное тело, которое тот или иной индивидуум может себе построить из материала пятого слоя. И, соответственно, уже нет необходимости строить себе тело из материала четвертого со всеми, значит, обеспечивающими подсистемами. Значит, пятое тело перед четвертым, то есть вот животным, имеет ряд преимуществ. С одной стороны, оно не уступает ему по плотности. То есть, в принципе, все возможности взаимодействия с физическим планом, они имеются. Но при этом, значит, у этого пятого тела совершенно другие способы рождения, питания, размножения, вообще поддержания жизнеспособности. Значит, ну, в первом приближении можно себе это представить таким образом. Значит, сущность, которая идет в воплощение, в плотное, то есть из, значит, из более тонких слоев, не устраивает вот все эти промежуточные жесткие такие переходники себе, а создает, как бы, задает, как бы, непосредственно задает вибрационную схему коагуляции материала пятого слоя в соответствии со своими задачами. То есть не система последовательных проекций, сужающих, значит, размерности и, как бы, вот, записывающих на несколько последовательных, как бы, таких вот жестких схем задачу, а именно, как бы, передается самая суть программы совершенно другими способами, и в соответствии вот с этой вибрационной схемой на нужном уровне происходит коагуляция материала пятого слоя, и, значит, при этом не используется ни система жесткого клиширования, как вот при нашем привычном способе воплощения, и никакого многократного переотражения задач и программ не происходит. Естественно, что физические органы и физическая организация, физиологическая организация тела, такая, как у нас с вами, она уже при этом совершенно не нужна. И в этом новом, как бы, теле, в нем просто формируются, складываются такие определенные точки концентрации силы. Каждая из этих точек обладает особым типом вибрации. То есть, как бы, ну, аналог наших чакр, но уже не привязанных к физическому носителю. То есть функцию наших чакр, помимо их тонких функций, основная, ну, в результате получается, что основная функция наших чакр – это именно взаимодействие физического тела с телами более тонкими, с эфирным, астральным, ну, кому повезет, с тоническим. Значит, поскольку пятое тело не имеет физической составляющей, то есть физиологии и прочих вещей, то, собственно, нет необходимости, то есть многие функции чакр, которые сейчас чакра должна выполнять, эти функции уже не нужны, и освобождаются, как бы, совершенно новые ресурсы, совершенно новые возможности, и чакры становятся более многомерными, и, соответственно, гораздо больше у них есть возможностей. Причем вот эти чакры, эти центры, это будут центры, так сказать, сознательной энергии. Эти центры будут активироваться сознательной волей. Если сейчас у нас вся наша физиология, ну и в большей степени наши чакры, работают под управлением подсознания, то в пятом теле процессы будут выстраиваться совершенно по-другому. И таким образом, значит, пятое тело будет действовать с помощью настоящих энергетических центров, а не с помощью, значит, физических аналогов. Ну и, соответственно, это выводит тело из-под действия многих физических законов. Ну, например, закона гравитации, многих биологических законов, Потому что такое тело не нуждается в пище физического плана. То есть не надо готовить, не надо есть, не надо добывать пищу физическую. Соответственно, не нужны органы пищеварения и все, что с ними связано, вся физиология. Потому что энергия для жизни будет поступать из других источников, более тонких. Не нужны будут органы размножения, потому что, идя в воплощение, сущность сама себе строит тело, и совершенно нет никакой необходимости в физических носителях, которые вот размножаются половым путем. Значит, ну и да, ну, соответственно, опять же, для, высвобождаются возможности чакры, которые тратились на вот какие-то функции физиологические, значит, они теперь могут все идти в дело на тонком плане, на более, для более тонких дел использоваться. Ну и естественно, что смерть в этой ситуации тоже выглядит совершенно по-другому. Потому что при смерти физической момент, когда расстается душа с телом, всегда, ну практически всегда, даже при очень высоком уровне сознания, всегда достаточно труден. Ну а для обычного человека этот момент всегда мучителен. И посмертные трансформации, которые с человеческой душой происходят, это тоже все очень сложно организовано. Это все требует очень больших энергозатрат, и переработка опыта в посмертии, которая происходит, и формирование условий следующего воплощения, и работа с кармическим материалом. Это все очень сложно, это все очень, ну, как-то неоптимально устроено, и трудно. Очень сложно, вот мы с вами посмертиями занимались этой темой, значит, и много говорили о том, что особенно трудно происходит процесс разделения тонких тел. Именно из-за того, что огромное количество фантомных связей, что фантомный материал используется в виде, в качестве связующего материала, сшивающего тонкие тела между собой. Значит, в пятом же теле фантомных связок быть не должно, оно коагулируется совершенно из другого материала и по другим законам. И поэтому, когда сущность, спустившаяся в плотный материал, свою задачу выполнила, то она может достаточно легко разобрать, значит, более плотные составляющие своего тела, как бы, ну, разобрать на материал, как бы просто отпустить в материал, и при этом, значит, накопленный опыт будет сублимироваться в тоническое тело. То есть, по сути дела, просто это можно как бы усилием воли прервать поток, поскольку управляется сознательной волей жизнедеятельность этого, значит, организма пятого слоя. Значит, то есть, и, соответственно, накопленный опыт, значит, аккумулируется в тоническом теле, а плотный материал, как бы, ну, возвращается в свободное состояние и в дальнейшем может быть использован уже другими сущностями для построения подобных же тел. Ну, в общем, все было бы это замечательно, если бы этот способ, ну, уже реально сейчас был бы реализуем. К сожалению, существует множество причин, по которым пока на данный момент это, ну, если возможно, только для отдельных индивидуумов в специальных условиях и с очень большими энергозатратами. Значит, прежде всего, переход, в любом случае, переход к новому способу воплощения возможен лишь тогда, когда индивидуум полностью исчерпает тот пласт своей кармы, который связан с животным слоем, с физическим телом, с жизнью в физическом теле. Значит, а это, как мы с вами знаем, очень и очень непросто. Как я уже говорила, в физическом плане у нас наработалось огромное количество связей, наработался большой массив кармы, связанный с этим слоем. Здесь и узлы групповой кармы, в которую мы так или иначе влипали, и связи горизонтальные с людьми, с которыми мы так или иначе тоже по жизни оказались завязаны. Поэтому, значит, для того, чтобы иметь возможность перейти в пятое тело, родиться в пятом теле, надо сначала полностью расстаться с четвертым. То есть, вот, к сожалению, прямо так вот, чтобы вот так вот поднатужиться и из четвертого тела выйти, и в пятое тело прямо тут же рядом себе сделать такую же, так, к сожалению, не получится. То есть сначала надо полностью как бы умереть для физического плана, полностью разочиститься со всеми программами животного слоя, и потом как бы уже опять, если нужно, снова как бы заново родиться новым способом. Однако, значит, если пока мы не имеем реальной возможности перейти в пятое тело как бы совсем из четвертого, тем не менее мы уже можем потихонечку пятым телом пользоваться. Ну, можем начать учиться, точнее сказать, мы можем начать учиться пятым телом пользоваться. Значит, и для этого, в принципе, есть определенные предпосылки. Во-первых, ну, несмотря на то, что, конечно, состояние пятого слоя, даже можно сказать, практически катастрофичное, то есть очень много недоделок, недоработок, неправильностей, неточностей, искажений, тем не менее, определенные фрагменты, определенные подслои пятого слоя существуют, наработаны, и в настоящее время идет очень активная работа, иерархия Алис очень активно работает в том направлении, чтобы как можно скорее ликвидировать, ну, недоработки, недоделки, неправильности. Поэтому, в принципе, уже все-таки какое-то количество материала пятого слоя есть, то есть то, из чего можно строить тела, ну, в общем-то, уже есть, уже появляется. Более того, значит, одна из задач человечества, которое пошло в физический план, одной из его задач было заняться наработкой материала пятого слоя. И худо ли бедно, что-то все-таки человечеству наработать удалось. Поэтому и в человеческих построениях различных, ну, прежде всего в эгрегориальных структурах, материал пятого слоя встречается, только, ну, как говорится, места знать надо. Более того, этот материал так или иначе входит в состав наших с вами тонких тел, и эфирного, и астрального. Другое дело, что у одних его больше, у других его меньше. Ну, у кого-то, может быть, нету практически вообще. Но, тем не менее, все-таки он, можно его разыскать при желании. Проблема здесь в том, что, как правило, этот материал неправильно организован. То есть он, отдельные его части как бы связаны между собой неким искусственным образом. Достаточно жестко могут быть скреплены между собой. Они могут быть связаны с материалом другой природы. Они могут быть заключены в фантомные оболочки. То есть часто этот материал в человеке, в общем-то, и есть, но он настолько далеко запрятан, настолько много на него как бы сверху всего налеплено другого, что человек практически и не может им воспользоваться. Я очень много таких случаев видела. Я видела людей, которые когда-то начинали работать именно вот по программам, связанным с пятым слоем, и удавалось им наработать какое-то количество материала пятого слоя, какой-то даже фрагмент пятого тела. Но в течение следующих инкарнаций это все снаружи настолько плотной коркой облеплялось уже вот другого материала, что вот эти вот фрагменты пятого слоя, они оказывались как пузырьки воздуха очень плотной такой каменной массе. Даже не в воде, там, допустим, в какой-то очень плотном конгломерате. Ну и, соответственно, тот материал пятого слоя, который попадал вот так вот в такие замкнутые пространства, но это, кстати говоря, может быть не только в человеческих телах, это может быть и в эгрегориальных построениях тоже там вот какие-то могут быть встроенные такие фрагменты этого материала, которые со всех сторон обложены чем-то очень жестким, плотным. И вот такие вот изолированные фрагменты, ну, мало того, что они изолированы, и практически они не годятся, не могли быть никак употреблены, в них останавливалась эволюция. То есть там материал как бы застывал на той фазе, вот на которую он когда-то, вот до которой он когда-то дошел, и все. Мы еще с вами будем потом отдельно говорить о эволюции материала пятого слоя, и даже, я надеюсь, удастся нам медитацию провести на эту тему. Вот, значит, но пока, то есть, значит, на самом деле, значит, первая проблема, что материала пятого слоя мало, и он вот так вот, значит, находится, бог знает где. А, значит, вторая проблема, что многие фрагменты этого материала оказались на той эволюционной, ну, как бы на более ранних эволюционных фазах, чем они должны были бы уже быть по закону. То есть, ну, на самом деле, большая часть этого материала не достигла той степени структурной сложности, которая должна была бы уже быть к этому моменту. Вот так это можно перефразировать. Значит, для того, чтобы воплощение в пятом слое приобрели массовый характер, значит, необходимо прежде всего наработать достаточно большой объем материала пятого слоя. И для этого, прежде всего, нужно вернуть в законный оборот как бы ту часть, которая оказалась втянута вот в различные человеческие построения и, соответственно, начала использоваться уже как бы не по назначению или смешалась с другим материалом, или намертво с ним склеилась. То есть как-то каким-то образом вот этот вот материал извлечь. Значит, есть еще один фактор, очень важный для нас с вами. Первоначально, когда как бы вот, ну, сама идея построения человека вот в таком вот виде, в физическом теле, когда сама эта идея ну, сначала продумывалась, а потом реализовывалась, то предполагалось, что животное тело, четвертое тело, будет как бы промежуточным, и параллельно с наработкой, значит, астрального и тонического тела у человека будет нарабатываться пятое тело, и постепенно оно, то есть как бы, имея физическое тело, человек будет нарабатывать какие-то составляющие пятого тела, и постепенно будет происходить переход, то есть все больше и больше функций будут передаваться пятому телу, и как бы наступит какой-то момент, когда физическое тело окажется ненужным, и так удастся плавно перевести животного человека в пятый слой. Значит, ну, по разным причинам это сделать практически не удалось, ну, только какие-то единичные случаи, в массовом масштабе этого сделать не удалось, но... Значит, поскольку так вот оно первоначально задумывалось, в первичном кармическом клише каждого человека заложена возможность формирования пятого тела вот, при наличии всех остальных. То есть в кармическом клише каждого из нас есть матрица формирования пятого тела. Значит, другое дело, что практически ни у кого эта матрица не активирована. Но, значит, если мы с вами, значит, заводим разговор о пятом теле, то нужно, значит, докопаться до этого места, нужно активировать матрицу формирования пятого тела, индивидуального, у каждого из нас. И, значит, тогда, собственно говоря, вот появляется надежда, что кое-что удастся. Ну, соответственно, у тех, кто когда-то уже по своим программам пытался работать с программами пятого слоя, пятого тела, у них происходила активация этого фрагмента кармы. То есть как-то они даже когда-то могли знать такие состояния. Но, к сожалению, сейчас у большинства из нас вот, ну, как бы то место, где эта матрица формирования пятого тела находится, это место очень глубоко закупано. Потому что, если вы, как вы помните, ну, кто слушал курс кармы мой, я рассказывала, что на первичное кармическое клише наслаивается очень много, значит, уже вторичного кармического материала. И, как правило, у большинства людей кармическое клише зрелой кармы очень объемное, там очень много всякого материала, и поэтому матрица формирования пятого тела оказывается закопана на очень большую глубину. То есть к ней никак не подобраться. А пока эта матрица не активирована, в общем-то, ну, можно какие-то клочочки пятого тела так подсобрать, как-то их так вот подвесить к себе так, но это не будет, кстати, живой работающий орган. Значит, так, телефончик вы включите. Так, если кто-то еще забыл выключить телефончики, вот сейчас вспомните и выключите. Так вот, значит, к сожалению, никакими подходами сверху, как бы вот, как мы не будем ковыряться в своей карме, как мы не будем это все разбирать, ну, практически невозможно докопаться до того места, где эта матрица расположена. Активировать ее можно только одним способом, ну, по крайней мере, на данный момент вот я знаю только один способ, каким это можно сделать. Это только под воздействием энергии сущностной кармы человека. То есть это совершенно особый тип медитации, совершенно особое воздействие. Значит, но, тем не менее, это сделать можно. Другое дело, что далеко не каждый, не у каждого человека вот так вот прямо сразу, сходу, вот можно, значит, до сущностной кармы добраться, далеко не всегда нужно, потому что если человек не подготовлен достаточным образом, если карма человека, индивидуальная карма, не распутана до определенного уровня, то активизация сущностной кармы, она может быть для человека разрушительна просто, это может привести к трагическим последствиям различным неприятностям, серьезным, роковым. Поэтому это, как бы, вот, нужно делать очень осторожно, но слава богу, что никто из вас даже и при желании сам это над собой проделать не сможет, как бы вам ни захотелось побыстрее в пятое тело. Значит, мы с вами, значит, в общем-то, мы все время, все, что мы делаем, оно так или иначе имеет отношение к этой теме, к теме пятого слоя, к теме пятого тела. Значит, но мы значит, будем как бы сейчас более целенаправленно к этому подбираться. Значит, и в прошлый раз, собственно, вот я попыталась сделать первый шаг в этом направлении. Ну, вернее, первый шаг я попыталась сделать, когда мы занимались деньгами, когда там энергетические потоки, связанные с пятым слоем, так, немножечко мы затронули. Ну, там это просто совсем чуть-чуть, это мы, может, даже издали посмотрели, и все. Значит, в прошлый раз мы зашли со стороны, с информационной стороны, мы зашли со стороны пятой зоны. То есть на самом деле, в прошлый раз мы с вами зашли со стороны энергии того мастера, который должен был заниматься формированием пятого тела, пятого слоя. Значит, ну, пятый мастер – это у нас две зоны, пятая и девятнадцатая. Значит, по пятой зоне мы с вами убедились в катастрофическом совершенно состоянии и нас самих, и вообще. Значит, сегодня мы с вами попробуем зайти с другой стороны, со стороны другой зоны, со стороны девятнадцатой зоны. И это как бы другая составляющая пятого слоя. Значит, в пятом, поскольку все-таки пятый слой, он как бы ну, прилегает к срединному зеркалу с двух сторон, хотя как бы и через него осуществляется как бы, такой сквозной проход через срединное зеркало, но условно в пятом слое можно выделить надзеркальную и подзеркальную составляющую. И опять же, условно говоря, значит, можно надзеркальную составляющую мы называем общие поля сознания, подзеркальная составляющая – это поля общего волевого устремления. И первоначально, когда пятый мастер только приступил к работе, значит, с этим материалом, то как бы на долю пятого мастера выпала основная работа по формированию общих полей сознания. А на долю 19-й зоны полей общего волевого устремления. Хотя на самом деле они, так сказать, взаимно друг друга проникают. Это просто как бы разные ну, качественные характеристики, разные, может быть, измерения, разные пространства. Значит, ну, на самом деле сейчас, вот, по крайней мере, в том мире, где мы живем и с чем мы общаемся, вот этих общих полей сознания и общих полей волевого устремления в чистом виде не существует. Их место занимают поля массового сознания человеческого, я сейчас о человечестве пока говорю, и вместо полей общего волевого устремления существуют самые разнообразные пространства подсознательных инвольтаций. Причем отследить все это человеку самому очень трудно. Особенно трудно отслеживать инвольтации, и поэтому вместо сознательных волевых действий большинство людей действуют под влиянием подсознательных импульсов, либо импульсов собственного подсознания, либо из значит, коллективного бессознательного. Ну, значит, сегодня мы с вами, я уже сказала, попробуем зайти со стороны 19-й зоны. Качество 19-й зоны – это качество целенаправленной деятельности. Я предполагаю, почти со стопроцентной долей уверенности, что с целенаправленной деятельностью у вас дело обстоит ничуть не лучше, чем с пятой зоной. Я не буду сейчас подробно вам зачитывать весь спектр отклонений по 19-й зоне. Вы потом можете почитать в книжке. Но, тем не менее, мы с вами пройдемся по энергетическим уровням, и вы просто попробуйте себе представить, вот как вы стоите на этих всех уровнях, когда перед вами открывается какое-то поле деятельности. Значит, на уровне двойки у нас с вами должна быть осознанная постановка цели деятельности, целенаправленная деятельность. Осознанная постановка цели. Ну вот, значит, как вы себя в этом качестве видите? Осознаете ли вы вообще свою деятельность? Если стремитесь ли осознавать? Первый момент, значит, отметьте, как вы, думаете вы об этом или нет. Дальше, значит, уровень осознавания, на каком уровне вы это осознаете? Потому что чаще всего человек не сам определяет цель своей деятельности, а просто-напросто подпадает под общую тенденцию. Ну, типа того, все побежали, и я побежал. Все поступают в институт, и мне надо поступать в институт. Все после школы там идут там, на работу, или там в армию, или куда-то еще, и я туда же. Значит, то есть в большинстве случаев, подавляющее большинство людей просто-напросто следует какой-то общей схеме, общей тенденции, ну или там кто-то, там родители велели, друзья там, ну, в общем, 12-я пассивная зона. Но при этом очень многие осознавание заменяют мотивировками. То есть человек что-то делает, но ему хочется думать для себя, что он это делает сознательно, что он этого хочет. И человек начинает для себя это мотивировать, придумывает себе массу всяких мотивировок, почему он это делает, с каким удовольствием он это делает. Ну и в результате часто человек сам себя загоняет в тупик и потом очень сильно жалеет о своих поступках. Значит, еще, значит, здесь, ну, если действительно какое-то все-таки целеполагание, сознательное целеполагание, значит, имеется в наличии, хоть какое-то, то имеет большое значение масштаб этого целеполагания. Ставите ли вы личностные цели перед собой, сверхличностные цели, то есть либо вы хотите что-то такое достичь для себя, либо вы уже видите свои цели в интересах какого-то более общего целого, не знаю, семьи, народа, государства, человечества. Это уже, так сказать, сверхличностные цели. Ну, они тоже могут как бы по-разному формироваться. Но на самом деле, как бы вот для... То есть вот, ну, то, к чему хотелось бы, чтобы вы стремились, основная цель, реальная цель, которую индивидуум может перед собой ставить, это правильная цель, это, естественно, цель сущностная. То есть на самом деле целью целеполагания должна быть постановка сущностной цели. То есть нужно поставить перед собой цель, понять, что человеку нужно сущностно, и, собственно, понять эту цель, ну и потом уже к этой цели стремиться. Вот. Но это, собственно говоря, идеал, который практически недостижим, но, опять же, тем не менее, как цель, это может быть формулировано, но при этом надо иметь в виду, что когда такая ставится, вообще любая отдаленная цель, когда ставится, она предполагает наличие определенного количества промежуточных целей, То есть так она может выглядеть слишком абстрактно, и необходимо выстраивать цепочку целеполаганий, то есть цепочку промежуточных целей, которые в конце концов могли бы реально привести, то есть цепочку реальных шагов, которые реально можно сделать, чтобы прийти в конце концов к цели. Ну, допустим, цель вы перед собой поставили. Большую, маленькую, правильную, неправильную, осознанную, неосознанную, но вот чувствуете перед собой цель. Следующий шаг – это выбор адекватных средств достижения цели. Насколько вы в этом месте можете соответствовать? Насколько вы вообще задумываетесь о выборе средств? Насколько вы можете их выбрать? Какие средства у вас есть? Потому что цель может быть совершенно замечательная. Можно себе, окружающим наобещать все, что угодно. А потом в результате получится, как вот в известном анекдоте про старую лошадь, ну не шмогла я, не шмогла. Знаете, вот цель хорошая, средство негодное. Так что вот, когда будем медитировать, вот это место, боюсь, что очень сильно проблемное. Как правило, достижение любой нетривиальной цели происходит во взаимодействии с людьми, с сущностями, сознательное, несознательное взаимодействие, адекватное, неадекватное, кармически обусловленное или какие-то завязываются новые связи. Огромный пласт проблем, деятельность, целенаправленная деятельность во взаимодействии с окружающим миром, установление правильных связей. Для того, чтобы достичь цели реально, прежде всего обязательно должно быть желание ее достичь. Если цель поставлена и все промежуточные фазы пройдены, но нету желания, настоящего желания, глубинного желания, то, оно все бесполезно. Я думаю, что это достаточно понятно, хотя, к сожалению, очень часто в этом месте вот как раз и все обрывается. Именно желание позволяет сконцентрировать усилия при стремлении к цели. Но при достижении личностных целей этого, в принципе, оказывается достаточно. Но если вы ставите перед собой сверхличностные цели, либо если личностные цели связаны с большим очень кругом взаимодействий, то неизбежно возникает проблема соотношения индивидуальной воли, индивидуального стремления и групповой воли. Соответственно, если человек личностно слабый или внушаемый, то он легко попадает либо под воздействие инвальтации, либо позволяет себя увлечь энергетическому напору коллектива, и тогда вектор собственной воли направляется по ветру общих устремлений. То есть вектор работает как флюгер. Ну и, соответственно, уже в результате человек действие своей воли, вектор своей воли направляет не на достижение своей цели, которую он как-то для себя сформулировал, а на достижение некой иной цели, которая ему может быть подставлена вместо его собственной цели. Или же он сам может произвести такую подстановку, то есть уже переформулировать свои цели, переформулировать свои мотивировки, подогнать под направление вот этого флюгера, вектора воли. бывают и наоборот. Личностно сильные люди со склонностью, скажем, отклонение по 12 активной, то отклонение было, как вы понимаете, по 12 пассивной, по 12 активной человек может наоборот противопоставлять вектор своей личностной воли общему течению, как бы против ветра идти, есть такие любители. Но тогда тоже получается, как бы, получается практически то же самое, только наоборот. То есть человек уже отклоняется от собственной цели, но по другой причине, то есть его сбивает с этого дела отклонение там, по 16-й зоне, например. Значит, если же вы свою личностную цель соотносите с целью групповой, со сверхличностной целью, то значит, здесь значит, цели соотносятся, цели совпадают, значит, в принципе, логично, чтобы и векторы воли тоже были сонаправлены. То есть вектор личностной воли должен быть направлен туда же, куда и вектор вот этот вот воли сверхличностной. На определенном уровне для очень многих людей, которые по какому-то пути духовному идут, это место оказывается очень труднопреодолимо. И во многих религиозных системах, ну и в христианстве в частности, очень много усилий тратится на сознательных усилий, тратится на преодоление вот этой личностной воли. К сожалению, в большинстве случаев это кончается просто полным подавлением воли. Это не сонаправленность векторов воли получается, а просто личностная воля подавляется совсем, и человека загоняет очень глубоко в 12-ю пассивную зону. Значит, на самом деле, вот реально проблема, точно проблема сонаправленности вот этих векторов воли решается лишь тогда, когда человек начинает ощущать свою сущностную волю. То есть волю, то есть его личностная воля и как бы воля его высшего я, воля его сущности, внутренней сущности полностью совпадают. И в принципе, значит, если ставить своей целью вот такую вот сонаправленность воли, то надо именно ставить задачу таким образом. Ну и значит, на самом деле вот такой уже главный, основной уровень целенаправленной деятельности – это, конечно, целенаправленное творчество, творческая деятельность. Это деятельность, направленная на создание нового, живого, эволюционно-перспективного. Ну, как бы вот то, к чему мы на самом деле должны были бы стремиться, опять же, в чем должна была бы состоять наша цель. Это, конечно, уже высшая фаза творчества, и ну, вот если посмотреть, насколько вот реально мы к этому способны, в общем-то, конечно, опять же, картина получается печальная. Но, опять же, все может быть достигнуто при большом желании и при большом стремлении. Ну и, наконец, еще одна форма целенаправленной деятельности, очень важная в эволюционном процессе, это деятельность, направленная на разрушение и уничтожение. далеко не всегда есть возможность создать новое на новом месте, из нового материала, на новых принципах. Да и далеко не всегда и нужно это. То есть, в принципе, новое практически всегда создается либо на базе старого, либо на месте старого. Но, соответственно, старый материал, старые какие-то принципы должны быть частично уничтожены, частично переработаны. Ну, мы с вами об этом тоже очень много говорили. В частности, мы об этом говорили относительно человеческого опыта. Мы еще и дальше будем об этом говорить. Значит, соответственно, значит, если цели деятельности уничтожительные, разрушительные, то здесь тем более ответственность очень велика, потому что очень точно должно быть выверено и направление разрушения, и способы, которыми это разрушение происходит. И соотношение, необходимое соотношение нового и старого, живого и мертвого. То есть все это должно быть очень точно выверено, очень точно соотнесено между собой. Это очень серьезная, очень важная и очень сложная задача, и мы на самом деле практически все время этим занимаемся. Значит, на данный момент перед нами стоит задача в связи с этим. Разрушение и уничтожение старого в самих себя, в самих себе. Просто конкретная задача. Ну, мы этим все время и занимаемся. И, значит, для того, чтобы пятому телу в нашем организме нашлось место, это место нужно расчистить. То есть на самом деле мы сейчас, вот если уже говорить конкретно вот по материалу сегодняшнему, по пятому телу, по пятому слою, значит, мы ставим перед собой задачу наработка развития пятого тела конкретно вот у нас самих. Значит, для него нужно найти определенное место. Для того, чтобы это место нашлось, его нужно освободить. То место, где должно оно располагаться, пятое тело, оно у нас занято астральным, эфирным, тоническим. Все это перепутано, перемешано, все это находится в единой каше. И, значит, это все надо, очень-очень многое, значит, необходимо ликвидировать. В связи с этим, значит, стоят три основных задачи. Первая задача – выявление в самих себе вот всего этого, значит, старого, ненужного, неправильного, неточного. Какие у нас есть для этого способы? Значит, способов у нас для этого, значит, несколько. Прежде всего, это медитации, которыми мы с вами должны как можно активнее пользоваться. И осознание. Обязательно. Значит, то есть первая фаза – это выявление. И на прошлом занятии, на самом деле, несмотря на то, что так вот было все, выглядело все это грустно и печально, но, тем не менее, вот это первый пункт был выполнен очень хорошо. То есть выявить удалось. Было видно очень хорошо, ну, потому что очень много оказалось этого всего, что было видно, но видно было. Боюсь, что это не все еще, что в общем, мы разглядели, но вот выявление идет у нас с вами сейчас достаточно хорошо, это мы научились делать. Ну, опять же, я не случайно осознание вынесла как бы отдельным пунктом, потому что далеко не всегда то, что выявлено, человек способен осознать. Ну и, как показывает опыт, не всегда это и нужно, то есть иногда можно обойтись и без этого. То есть следующая фаза – уничтожение того, что выявлено. Оно может происходить И не только вот через осознание, значит, а тоже существует у нас достаточно много для этого способов. Значит, ну, прежде всего, опять же, медитации. Потому что даже медитативная техника работы с отклонениями, техника работы с отклонениями сама по себе, она предполагает, ну, некоторое, предполагает или то, что удается уничтожить, иногда удается просто вот медитативно, значит, убрать или выявить, ликвидировать, или подготовительные фазы к уничтожению. То, что не удается ликвидировать благодаря осознанию, можно иногда уничтожить с использованием другой техники, которую мы с вами тоже проходили. Это наша техника управляемых сновидений. Значит, я читала курс на эту тему. Кто этот материал не слушал, эти лекции, я вам советую приобрести кассеты с записью и послушать, и пользоваться этой техникой, потому что она очень эффективная. Вот. Ну и кроме того, естественно, уничтожение очень многих старых программ, много старого материала происходит просто как бы, ну, изживанием кармическим через какие-то жизненные ситуации, которые тоже и способствуют выявлению, и способствуют осознанию. Но это как бы входит тоже вот в технику. Вот. Значит, то есть вот выявление и уничтожение, но третий очень важный момент, при всем этом необходимо соблюдать технику безопасности. Потому что среди вас достаточно много людей активного темперамента, и многие, особенно на первых порах, кидаются сломя голову, начинают скорее, давайте мы сейчас все быстро сделаем, все, значит, уничтожим и на свободу чистой совести. Значит, ну, основная техника безопасности состоит в том, чтобы не форсировать события. Потому что если уже работа пошла, процесс пошел, то никуда вы не денетесь, и рано или поздно все произойдет. То есть ни в коем случае не надо гнать. И, кроме того, надо вести себя достаточно осторожно, потому что когда все эти процессы начинаются, то обостряются, во-первых, ситуации чисто жизненные, а потом активизируются все, так сказать, силы и сущности вокруг вас. Поэтому лучше не лезть куда ни попадя, потому что многие, особенно люди с магическим опытом прошлых воплощений, сразу начинают торопиться и суетиться. Или им кажется, что вот если вот мы туда залезем, вот там мы сейчас быстренько-быстренько со всем разберемся. Это часто приводит тоже к очень серьезным последствиям неприятным. И во многих случаях, когда можно было бы какие-то ситуации или состояния пройти относительно мягко, ну вот получается какие-то очень серьезные сбои, возникают серьезные проблемы и даже с повреждениями здоровья или с повреждениями психики. Поэтому вот, надо действовать осторожно и аккуратно. Вот. Значит, ну вот, собственно, что я вам хотела сказать. Значит, мы еще к теме пятого слоя мы будем возвращаться еще, наверное, несколько раз. Я буду, по крайней мере, еще читать лекции, ну, я думаю, что как минимум еще месяц. Если не больше, я думаю, что еще весь март мы с вами будем заниматься. Поэтому как-то вот я этой теме буду уделять много внимания. Значит, сейчас мы, значит, с вами будем медитировать. Ну, есть у вас предположение, какой я сегодня дам знак?
Сырок, наверное.
Еще какие будут гипотезы? Овен у нас сегодня будет. У нас 19-я зона. Я рассказывала 19-ю зону. В 19-й зоне у нас Овен и Марс. Поэтому у нас будет знак Овна, созвездие Овна Йен. ток Марса Грон, ну и, соответственно, как всегда, будет ли Тан, будет ли Ин, будет ли Ли. Значит, что, собственно говоря, я хочу этой медитацией достичь? Поскольку 19-я зона, качество 19-й зоны непосредственно участвовало в формировании пятого слоя в самом начале, то, значит, многие проблемы пятого слоя, они связаны с проблемами 19-й зоны. И вот, идя по энергиям 19-й зоны, мы тем самым как бы, ну, через себя, собою, внутри себя будем производить, ну, по мере возможности, восстановление материала пятого слоя, ну и, соответственно, выявление проблемных мест, связанных именно вот с этими энергиями, вот с этим ракурсом. Так что я думаю, что опять картинка у нас сегодня будет невеселая, то, что будет видно. Сброс тоже будет достаточно большой. Ну, в общем, посмотрим. Все равно деваться нам некуда, так что работать надо. Попробуем. Вот в следующий раз мы еще с какого-нибудь места зайдем, еще как что-нибудь расчистим, разгребем или хотя бы выберем. Ну, а там уж как Бог даст. Внимание. Внимание. Так, сначала мы проведем сверху вниз ток Литана, а с остальными токами начнем сегодня снизу. Сегодня у нас будет немножечко другая схема. Так, внимание. Литан. Единица. Литан. Двойка. Литан. Тройка. Литан. Четверка Литан, пятерка Литан, шестерка Литан, семерка Литан, и теперь снизу семерка Литан, Йен, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Шестерка. Литан. Йен, Грон, Лиит, Лилит. Пятерка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Четверка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Тройка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Двойка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Единица, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Так, а теперь сверху вниз. Единица, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Двойка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Тройка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Четверка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Пятерка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Шестерка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Семерка, Литан, Йен, Грон, Лиит, Лилит. Хуже всего, конечно, тройка. Вот, ну, по крайней мере, вот это то, что вы можете как-то сами проконтролировать. Вот, большинство из вас люди достаточно активные, деятельные. И вот по состоянию тройки большая часть вашей деятельности бессмысленная и бесцельная. Вот посмотрите, вот все, что вы делаете, вот насколько оно вот осмысленно и насколько оно целенаправленно. Потому что большая часть – это бессмысленная суета. Соответственно, колоссальное количество энергии на это уходит. Вот. Ну и почитайте 19-ю зону, поработайте с 19-й зоной. Все.